Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, всех наших слушателей. Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы и с крестопоклонной неделей. Особенная сегодня служба. Сливаются три праздника. Благовещение, Воскресение и крестопоклонная неделя. Тоже особые песнопения. Особое такое сочетание, очень красивое, литургическое. Ну что ж, перейдем к нашему вопросу.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей из Омска. Вот я уже несколько лет пытаюсь стать христианином, начать вести духовную жизнь. Но постепенно я устал понуждать себя все время к молитве, к чтению духовной литературы, и сейчас просто вернулся к прежней доцерковной жизни. Я понимаю, что нужно начинать все заново. Но, вспоминая свой первый опыт, осознаю, у меня опять не хватит сил надолго. С чего начать, если опускаются руки в самом начале?
Нет, тут, дорогой Алексей, даже и бесполезно начинать.
Если нет веры.
Раз уж заранее знает, что надолго не хватит. Так что две минутки помолись и бросай опять. Тут в том-то и дело, что вера, что характерно, в Бога. Но, к сожалению, вот так бывает, что у многих начинающих как-то веры в Бога не хватает. Все вот говорят, что вот у меня ничего не получается. Я никак не могу сосредоточиться. Я у меня. А ведь человеку невозможно спастись. Только если Господь. Как надо смиряться и просить. Тогда Господь, если захочет, скажет: «Хочу, очистись». Только таким образом.
Но нередко бывает, человек говорит: «Молюсь, давно молюсь, прошу». И никаких сдвигов, ну, видно, тех, которых он ждет, не происходит.
Ну, ведь как молюсь? Это же ни ты, ни я, ни какой-нибудь рядом стоящий наблюдатель, он не сможет определить, а вот как он молится. Может, это просто чисто какое-то формальное поиски знакомых букв в молитвослове. Но мы не знаем. Я молюсь. А что он под этим подразумевает? Мы же не знаем.
А как это должно
быть? Я не могу, как бы, так сказать, ну, представить, как так? Человек молит о чем-то Богу, а Бог ему не дает. Как это так?
Ну, раз свидетельствуют люди, значит, так бывает?
Значит, тут что-то Бог хочет от человека чего-то...
Большего?
Нет, не обязательно большего. Не в многословии будем услышаны.
Ну, я имею в виду не в смысле молитвы, а что-то, может быть, изменение жизни.
Может быть, и это. Ну, в общем, для этого есть Евангелие. Там ответы на все вопросы. Там тоже показано то, что Господь не всем сразу давал. А вот взял Закхея со всем его домом, помиловал. Говорит: вот спасение дома всему быть. За ней и сей сын Авраам есть. взять это, прочитать через лупу такую духовную, исследовать, что такое в Закхее было примечательного. И понять, а что от меня требуется в моей жизни? Как я должен это приложить?
Вот в плане молитвы очень примечательна, конечно, молитва Хананиянки за свою дочь.
Или, например, там гражданина одного, у которого сын был бесноватый. Он говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. Надо понять, что это значит. Почитать толкование святых отцов. Когда сказано «толцыть и отверзиться», это речь идет об истине. Надо каждому человеку для себя понять. Это такие тонкие вещи, которые вот, ну как-то разжевывай, не разжевывай. Это должен человек в один момент как-то вдруг прозреть.
От чего этот момент зависит? От желания
Божьего? Это какая-то тайна Божия.
То есть нельзя какой-то алгоритм нарисовать, который приведет к прозрению?
Нет, может быть, можно, но я не знаю этого алгоритма. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Все?
Ну, что, да? Ну, простите, я еще вернусь немножечко. Я вот почему упомянул вот эту хананиянку, которая бежит за Христом и просит: Господи, помилуй мою дочь. И как он не откликается на нее просьбу. Не о себе просит, а дочери молит. И даже ученики удивляются. И уже ходатайствуют перед Господом за нее. А оказывается, что Господь-то хочет, чтобы она явила не только веру в молитве, а еще и в своем смирении.
Конечно. Потому что очень многие просят за детей. Ну, чуть не большинство.
Ну, самая болезненная тема – это дети.
Сегодня тоже на исповедь. Там вот одна женщина приходила, за сына просила. То есть, ну, то, что человеческое сердце печалит, конечно, мать, она больше всего за детей.
И вот спрашивает, что мне не хватает? Молюсь, прошу, правила соблюдаю. Ну, вот, может быть, того смирения, которое явила эта хананиянка, не хватает?
Ну, это любому можно сказать. Но ведь нужно еще понять, что такое смирение.
Как это сделать?
Я, кроме того, что смирение есть одеяние божества, я никакого другого определения просто не знаю.
Есть примеры проявления этого смирения. Вот мы можем подражать этому. Именно в подражании мы сумеем понять.
Вот именно. Тут надо не то что понять, а как-то очень почувствовать. Ну вот отдельные люди как-то вот свидетельствуют о том, что вот, ну, только смирился, и все. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. У меня вопрос такой. Полезно ли заниматься дыхательной гимнастикой Стрельниковой?
Не знаю. Никогда не занимался. И это как бы не по нашей части. У нас передача о другом. Это вам нужно позвонить этой самой Малышевой на Первый канал, и там вам все расскажут. Про дыхание, про что надо есть.
Людмила из Уфы. Господь повелел нам молиться за обижающих нас. Но если обидчик не осознает, что творит зло, даже считает себя правым, то как он вразумится и справится без наказания Божьего? псалтыре Давид просит Бога воздать творящему зло по заслугам. Так как нам надо молиться за тех, кто делает нам зло?
Как молиться? Ну, можно молиться о спасении его души. Можно молиться о его здравии. Можно молиться о его благополучии, его и его детей. Можно молиться о том, чтобы Господь даровал ему христианскую веру. Чем угодно.
Но вот Давид молится о воздаянии творящим зло.
Дело в том, что Давид все-таки не был христианином. И поэтому он молился так вот, как ему велело его сердце. Но нельзя сказать, что Давид во всей своей жизни, он является для нас, христиан, образцом для подражания. Он очень в жизни нередко совершал поступки, которые с точки зрения христианской не похвальны.
Его покаяние, оно как образец.
Покаяние, да. Это говорит о том, что у него вот совесть была живая. Это очень важная вещь.
Алексей, 16 лет. Скажите, насколько важно и обязательно носить нательный крест? Что это нам дает?
Был такой случай. Рассказывает митрополит Иннокентий, московский и коломенский, просветитель северных народов Аляски, Камчатки, великий русский миссионер. А ему кто-то другой рассказал этот случай. Что в одной артели в Астрахани, артель такая, по-моему, этих бурлаков, состояла вся из татар. Сейчас среди наших татар попадаются христиане, и немало. А в то время это редчайший случай. И вот затесался в эту артель один русский православный, который носил на себе крест. Ну и вот товарищи татары над ним посмеивались. Что ж ты носишь на шее изображение вашего Бога, который такой слабый, что не мог даже себя защитить? Какой же это Бог, которого распяли? Но этот Вася терпел, смирялся, а потом говорит: вот, ты знаешь, я бы тебе, конечно, рассказал бы, но боюсь, ты обидишься. Он говорит: да нет, обещаю тебе, не буду обижаться, мы же друзья все, общее дело делаем. Ну, ладно, хорошо, сказал он и стал снимать крест. Снял, подходит к этому татарину и делает попытку надеть ему на шею. Тот взвизгнул и отпрыгнул. Он говорит: ну вот видишь, вот так же, говорит, и бесы креста боятся.
Показал, в чем сила.
Так, практически. Вот такой находчивый бурлак оказался на Волге в Астрахани.
Ну вот действительно, хотя, можно сказать, многие крещенные, носящие на себе крест, не стесняются грешить, и бесы на них не просто ездят, ну, я не знаю, гнездо свили.
Ну да.
То есть что, сам вид креста их не пугает?
Нет.
А что тогда? Вот почему в этом приведенном вашем случае, ну, человек говорит, бесы боятся, а здесь не боятся. В какой ситуации бесы начинают бояться креста?
Ну, когда мы с верою осеняем себя крестным знамением. И что бы мы ни делали механически, это ничто не влияет. Вот очень часто люди там воспринимают всякую святыню как некий амулет. Вот я в карман икону положу, и она сама...
Крестик зашью где-нибудь в рубашку.
И она, да, или поясок там с молитвой. И она будет как бы работать автоматически. Это не так. А другой говорит, ну как же так, вот я положил иконочку, такая металлическая, в карман, и мне осколок попал прямо в нее. Если б нет, в сердце бы, я погиб. Но все равно это не механически. Он-то положил с верою. Вера-то сделала действенной, а не сам предмет.
То есть, как только в человеке появляется вера...
Вера? То тогда начинается...
То крест, молитва, икона обретают силу.
Да, конечно. Крестное знамение. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. У меня вот такой вопрос. Сейчас я уйду от приемника подальше. Скажите мне, пожалуйста, что мне делать? Я сегодня была на соборовании. Я очень больной человек. У меня много операций. Соборование, как я простояла. Все, обрадовалась. Думаю, еще час подожду, чтобы исповедоваться, а завтра причаститься. Батюшка меня исповедовал. И Петрохирию накрыл и сказал, когда вы причащались последний раз, я говорю, на Благовещение в прошлом году. Так, я хожу в церковь, но стоять в службу я не могу. Ноги не стоят, позвоночник никакой. Он сказал, что я не допускаю до причастия. Что мне теперь делать?
Ой, нет ничего проще. Завтра к нам в храм приезжайте, да и все. Мы вас допустим. Господи, стоит ли плакать из-за такого?
Ну, дай Бог ей сил доехать.
Ну, а что, взял такси, да доехал. Господи, что-то. В Москве в любой конец 1000 рублей.
Надежда спрашивает. Некоторые священники... А люди говорят, и в некоторых монастырях не принимают записки на проскомидию закрещенных, но не причащающихся людей. Многие наши родственники, а также дети, не ходят в храм, а наша молитва бесцерковная, не мощна. Нахожусь в сильном смятении. Что в этой ситуации делать?
То же самое. Приезжайте к нам в Благовещенский храм, и мы примем напоминовение. Все к нам. Лучше только в будни, а то в воскресенье народу много. А в будни, пожалуйста, всех зовем.
Но вот один спрашивает, а не будет ли это насилием над выбором человека? Человек выбрал, Бог не нужен, церкви не доверяю, в таинствах участвовать не хочу. А я как бы его притягиваю.
Нет, никак не притягиваю, я хочу помолиться. Кто мне может в этом помешать? Ничего, я никого не притягиваю. Если бы я агитировал или связал, тащил бы его на аркане, тогда это можно сказать притягивать. Я тут чего молюсь, Господи, спаси, помилуй, вразуми.
В продолжение этого вопроса. Максим из Москвы. Отец Дмитрий, я служу алтарником в храме и читаю записки во время совершения проскомидии. Давно мучает вопрос, насколько осмысленно перечислять в уме тысячи незнакомых имен. Когда знаешь человека, то на молитве хотя бы представляешь его образ, его проблемы. Конечно, мы молимся и о властях, и воинстве, среди которых многих не знаем. Но в уме есть хотя бы некий образ этих групп людей. Отдельные имена ничего уму и не говорят, и воспринимаются лишь набором знаков. Объясните, пожалуйста, смысл такого чтения.
А вот тут очень просто. Священник поручил, читай. Вот и читаешь. В этом смысл.
В послушании.
Ну да.
Того, что тебе поручили.
Господи, столько лет мучился, давно спросил. Алло, добрый вечер.
Батюшка, простите, пожалуйста, такой вопрос, может быть, мне самому неясный. Вот почитай отца своего, я так понимаю, что это больше относится даже к отцу, что отец так жил, чтобы дети смогли его почитать. Вот, вот, сам отец.
Я не понял вашего вопроса ко мне. Вот у вас ко мне какой вопрос?
Батюшка, простите, я его сформулирую и вам, наверное, еще раз перезвоню.
Давайте. А лучше, когда будете формулировать, вы запишите, чтобы не путаться, а сразу прочесть его, и все.
Все время повторяются одни и те же грехи. Что делать? Это очень угнетает.
Ну, я не могу посоветовать разнообразить.
Список грехов.
Ну да, список грехов. Ну, грех у него такое свойство вообще, угнетать душу.
Ну, угнетает это именно...
Это, к сожалению, это нормально.
Это угнетает именно то, что, несмотря на исповедь, на молитву, на просьбу очистить, на причастие, все равно
а грех... исповедь, она же не исцеляет от грехов-то. Исповедь только может человеку указать, в чем он грешен. Или, например, из исповеди можно понять, какая у человека главенствующая страсть. А исцеляет только благодать Божия при условии покаяния и при отсутствии гордости. Но обычно покаяние, оно всегда связано со смирением. Так вот, ну, невозможно представить человека, который в состоянии покаяния и одновременно в состоянии гордости. Он просто будет, ну, констатировать факт греха. Но самого покаяния-то не будет. Поэтому очень важно, помимо исповеди, нужно еще покаяние. Это совсем другое слово и совсем другая вещь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер. Благословите, отец Дмитрий.
Бог вас благословит. Спасибо. На многие долгие лета.
Спасибо.
И подаст вам доброго здоровья. И чтобы вы никогда не болели.
Спасибо.
И спали всегда крепко.
Спасибо.
И чтобы Господь успокоил вашу совесть. И чтобы вы никогда против совести не выступали.
Спасибо.
И чтобы мир и покой был у ваших деток, и у ваших родственников,
спасибо,
и у ваших знакомых, и у всех тех, кто нас сейчас слушает. А также, чтобы была всегда хорошая погода. И чтобы в отпуск, когда поедете, не лили дожди. И чтобы была погода ровная, тихая, прохладная, не жаркая. И чтобы вас не мучили злые насекомые. И чтобы не орали под окном дикие кошки. И чтобы не лаяли собаки. И только чирикали птички до тех пор, пока вы не уснете. А как настанет крепкий сон, чтобы они умолкали и тоже спали до того момента, пока вы не проснетесь. И чтобы в аптеке всегда были те таблетки, которые вам прописали. И чтобы они были самые дешевые в мире. И чтобы пенсия каждый квартал бы обязательно возрастала. Ну как?
Спасибо, Господи.
Может, еще что-нибудь, может, еще чего-нибудь благословить?
Я поняла.
Я готов.
Спасибо, Господи.
Давайте.
У меня вот какой вопрос. Вот я часто слышу, у меня просто сейчас действительно очень серьезная ситуация утрата близкого человека, что Господь забирает наших близких в самый лучший их момент, то есть тогда, когда человек уже лучше быть не может. И вы знаете, я так хочу в это верить, но я никак не пойму, а почему Господь допустил, чтобы Иуда стал хуже, то есть не забрал его тогда, когда он был лучший. Вот никак этого не понять. Спаси Господи, милости вам Божией за все ваши
вы
слова.
Вы знаете, есть вещи, и не только про Иуду. Это вопрос сложный, многие на нем притыкались, которые вообще недоступны нашему уму. Не думайте, что на все вопросы есть ответы. Понимаете, вот ни один человек не знает, вот я сейчас взял кусочек печенья и пальцы отпустил, и печенье упало мне на ладонь. Ни один человек не знает, почему это падает. Могут сказать, это гравитация, сила тяготения Земли, что массы притягиваются. Но это ничего не сказать. Потому что никто не знает, почему, что за сила заставляет массы притягиваться. Ни одна душа. Я даже думаю, что и ангелы это не знают. Вот как на этом... Мы закон знаем, мы можем даже подсчитать эту силу, но почему она действует, мы не знаем. Ничего другого, чем вот Бог так устроил, ни один физик не может сказать. Ну, не знаем. Мы не знаем, почему вода при охлаждении расширяется. Все нормальные предметы сжимаются на морозе, а вода наоборот. Что так вот удобно сделано, чтобы лед был на поверхности, а под льдом вода. Чтобы рыбы сохранялись, раки там спокойно зимовали. Вот. Но почему так вот Господь, как это, почему вот, когда вода такую кристаллическую форму принимает, кристаллическая решетка расширяется. Скажи, что успокойтесь, спите спокойно, как вам благословили. Вот. И не думайте об Иуде, думайте о чем-то приятном.
Вообще странно. Первые христиане, они жили ожиданием пришествия Христа. А нынешние люди живут ожиданием Антихриста.
Да.
Как-то вот изменилось такое направление.
На противоположное.
Вот все только и пишут о проявлениях каких-то вот катаклизмах. Пришел Антихрист, не пришел. Родился или еще не родился. В какой стране родится. Вот прям интерес именно к нему.
Ну вот видишь, может быть, иногда начинаешь подозревать. А христиане ли? Что-то интересно, совсем не христианский.
Батюшка, скажите, а как выглядит душа человеческая?
Ну, такая вот небольшая, симпатичная такая. Такая.
Небольшая?
Прозрачненькая такая.
Александр из Ногинска. Бывают сны такие же, как реальный мир. Стены там твердые, можно ходить, трогать, осязать. То есть это не что-то смутное, а все так же реальное. Что это за явление такое?
Ну и походи, о чем дело? Постучи в стену, спляши что-нибудь.
Видно, интересно, почему такой сон реальный может быть? Что это такое? Вот действие нашего сознания во время сна? Или же это действительно ощущение нашей души?
А какая разница? Наше сознание, это же есть свойство души. Так сказать, сознание, душа не играет никакой роли.
Ну, сознание это все-таки продукт действия нашего мозга.
Вот святые отцы говорили, что вообще-то надо трезвиться. А если мы будем исследовать сны, то тут не до трезвения. Мы уйдем в область фантазии, догадок.
Мистики у этого.
Но это даже не мистика. Тут ничего такого мистичного нет.
Ну, только начни вообще это все дело. Нет, погружаться в него.
Я-то не буду.
Нет.
Совсем, ты знаешь, времени нет. Так бы неплохо вот проснуться в 10:30 и до 1:30 помечтать. К сожалению, вот никак. Поэтому вот завидую таким вот любознательным людям. А как вот выглядит душа? А какая душа у слона? А вот если душа жирафа, у нее шея длинная или нет? Потому что от этого спасение наше зависит. Ты вот смеешься. Это зря смеешься. А вот как? У кого душа больше? Вот говорят, вот Высоцкий пел, что вот жирафу видней, потому что у него шея длинная. Значит, он прозорливый, видит больше, чем другие. Вот. Ну, еще всякие такие важные вопросы люди задают себе. А мы тут, как два идиота, сидим и отвечаем. В общем, весело нам, хорошо.
Как призывает Бог? Кто вкладывает мысли, например, идти или не идти в храм?
Действительно. А я сегодня вообще без всякой мысли пришел. Была такой одна, не опоздать. И за 5 минут. А так вот сидишь, ждешь мысли.
Какая придет, да?
Потом решаешь. Вот, 20-й праздник. Вот. Стоит ли идти в храмы или не стоит? Надо или не надо? Спасительно или нет? Ну, в общем, есть чем заняться. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Знаете, я хотел попросить вас прокомментировать вот этот закон, который вроде сейчас лежит на столе у президента, по поводу запаянных ртов, его называют, где предусмотрен штраф родителям, которые обращаются в СМИ по поводу изъятых у них детей.
Ну, я услышал сегодня про этот закон, но так как он лежит на столе у президента, мне отсюда не видать. Но вот если я раздобуду текст, я, может быть, смогу как-то прокомментировать. Но сейчас пока это не знаю как. В отдельных случаях это бывает полезно, потому что некоторые люди, которых вообще-то по их состоянию души, раз мы о душе говорили, нужно было лишить родительских прав еще 2 года назад. Вот. И они, когда наконец это состоялось, они начинают обращаться в СМИ, а там из этого делают сенсацию, после которого, так сказать, миллионы людей, исполнившись чувство негодования, начинает хлопотать. А на самом деле ситуация такая, что по отношению к этим бедным детям катастрофическая. В этом случае, конечно, это полезно. Но понятно, что у нас, к сожалению, бывают и всякие злоупотребления. Вот. Поэтому не знаю, как там прописано. Вот. Ничего не могу поэтому вам сказать. Пока.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, как научиться покаянию? Спасибо.
А вы знаете, только практически. Вот. Шаг за шагом нужно переставать делать то, в чем каешься. Ну, например, самое простое, в чем нам всем нужно каяться, это в сквернословии. Вот. Перестал ругаться, значит, покаялся. Значит, уже научился. Пьяный шаг сделал. И так далее. Вот какие-то грехи, которые в себе замечаешь, перестаешь их делать, это значит покаялся. Если не перестаешь делать, значит, я не покаялся.
Вот мы постом пытаемся перестать делать те грехи, которых каемся. И все говорят, постом обостряется искушение. И наоборот, очень часто человек пытается не злиться, а обозляется еще больше. Пытается не ссориться, а ссор еще больше и тяжелее. То есть получается, чем человек активнее борется с грехом, тем более его грех этот одолевает.
А потому что он борется. А надо просить помощи Божией, который есть Спаситель. И он от греха может спасти. То есть борьбой это можно назвать только условно. Сила Божия совершается в немощи. Почему человека борет грех? Для того, чтобы он познал свою немощь. И смирился, и наконец понял, что только Бог его может очистить. Большинству людей это непонятно. Он борется, борется и так и остается в своей борьбе, как Карл Маркс.
Но участие человека в спасении каково?
В молитве и в воздержании. Человек, что есть мочи, воздерживается от греха и просит у Бога об освобождении себя от этого греха.
То есть вот в этом...
Род сей изгоняется. Чем?
Молитвой и постом.
Садись пять. Все правильно. Алло, добрый вечер.
Алло. Это из Санкт-Петербурга.
Вы как здорово. Здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, у нас в одном храме работают мусульмане, правда, работают уборщиками, но все-таки можно ли православный храм принимать на работу мусульман? Я у батюшки спросил, он говорит, они хорошо работают, будут хорошо служить, пускай и службу служат. Вот такой был ответ.
Ну, смотря какую службу. Литургию, конечно, они не могут служить. Это, к сожалению, даже если они работают действительно хорошо, не чета нашим. И это уж точно. И потом меньше шансов, что они что-нибудь сопрут. У нас хоть и крещеные, но все время вот что-нибудь да сопрут. У нас тут в нашем храме один православный украл трактор. Причем как украл? Он нанял такой эвакуатор, эвакуатором туда затащил, приготовил машину, набил туда всяческих вещей, вот, и этот трактор повез к покупателю. Он в газетах искал покупателя. Все совершенно православный человек. 8 лет у нас там жил, приехал с Украины. И вот ни один таджик бы так не сделал. Поэтому что лучше? Крещеный, который ворует, причем в храме, в котором давали ему и жилье, и работу, и деньги, и еду, все. Причем не один месяц, а 8 лет. Вот. Нормально? Нормально. Поэтому слава Богу, что есть таджики, которые вот там и снег чистят, и очень многие другие вещи делают. Так дело пойдет, они, наверное, вообще нас заменят. А нас в Таджикистан, что там, хлопок будем убирать.
Да уж не хотелось бы, батюшка.
Ну, я тоже старенький. Я не доживу, но вот судя по тому, как они за дело взялись, все к тому идет. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие батюшки. У меня вопрос такой. Моя дочь увлечена йогой уже несколько лет, около 3 лет. Но и православие ей тоже не чуждо. Она иногда даже принимает участие в таинствах церкви. Причащается, соборуется, в покаянии участвует. Но вот я хотела бы все-таки узнать, меня это очень смущает, не является ли это кощунством?
Ну, понимаете, это надо с ней поговорить. Поэтому так... Йог-то разных тоже много.
Правильно ли воспринимать причастие как лекарство?
Ну, можно сказать, как лекарство, но только это особое лекарство. Потому что мы же причащаемся в исцеление души и тела. Это же особое лекарство.
Да, никакая другая таблетка в исцеление души
и тела одновременно
не участвует.
Не бывает. Поэтому можно так назвать, но считая это как некое поэтическое выражение. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Это Елена. Можно спросить? Вот о чем конкретно? Есть такое толкование, что Нафанаил молился под смоковницей. Есть такое толкование, что он молился о Мессии, потому что он сразу сказал: «Рази ты, Сын Божий». Так ли это? Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы знаете, я тоже так думаю. Мне толкование очень нравится, я знаю о нем. Мне это тоже очень импонирует, такое толкование. Что действительно, если этот текст так исследовать, тут возникла некоторая тайна между Христом и Нафанаилом. Вот. И что Христос указал именно на это, что ему известна была эта молитва. То есть он молился Богу, а этот человек, Христос, говорит: я знаю, о чем ты молился и о ком. То есть как бы указывает на самого себя. Поэтому я не помню, известен ли автор этого толкования. Но я уже забыл. Это когда-то в молодости читал. Но вот вполне возможно. Мне тоже очень это нравится. Так что здесь мы с вами совпали.
Любовь из Украины. Дала в долг человеку большую сумму. Уже все сроки прошли, отдавать не собирается. На мои напоминания огрызается. Как правильно мне поступить в данной ситуации? Требовать или простить?
Нет. Тут, конечно, требовать бессмысленно, он никогда не отдаст.
То есть здесь лучше уступить?
Нет, тут ничего не надо уступать. Просто сейчас народ наш, крещенный, в таком состоянии, что он вообще долги не отдает. Поэтому нужно действовать по Евангелию. Если ты дал в долг, то ты как бы забудь сразу о нем и все. Как будто подарил.
Ну, нередко человек дает, еще не будучи воцерковленным, потом воцерковляется и начинает мучиться угрызениями совести. Вроде как и сумма приличная, отказаться от нее просто так нельзя.
Ну, вот надо давать столько, сколько не жалко. Соразмерно своими возможностями. Потому что так случилось, что в данный отрезок времени исторического мы живем в эпоху, когда жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. Мне вот одна моя очень хорошая знакомая там рассказала такую историю, даже документы привезла. Спрашивала, нельзя ли тут чем-то помочь. Одна у них там в их городе, где она живет, женщина, у 4 людей заняла, ну, такие приличные очень суммы денег. Вот. А потом, вот она сейчас проходит процедуру банкротства, чтоб им всем не отдавать. И ей совершенно наплевать, что там одной придется дом продавать. Потому что, ну, она так вот упросила, втерлась в доверие, что они, ну, выступили поручителями за нее в банке. Она сказала, что денег нет и неоткуда взять, и все. То есть явное такое, там по многим признакам есть мошенничество такое.
Ну, то есть вот люди попали на ловушку своего такой, ну, своей, да, доверчивости.
Да. Поэтому, особенно с большими суммами, это надо очень осторожно. Потому что вот у человека тяжелая ситуация. Ну, допустим, он хочет есть. Но вынеси ему килограмм хлеба, и он уже 3 дня проживет. В войну там, представляешь, если по 300 грамм давали на день, или там по 200 даже, если ты иждивенец, то люди жили. А тут-то просят миллионы. Там, вот мне надо сейчас для бизнеса, там вот, обожди, ну а что бизнес? А миллион людей живут без всякого бизнеса. Или если у тебя бизнес, хорошо, ну поди в банки-то займи.
Ну, вот как-то умеет втираться в доверие и свое получать.
Да нет, ну, ходит в церковь, стоит, молится и вообще не думает отдавать.
Ну, батюшка, надеюсь, что далеко не все такие, таких единиц.
Нет, обожди, ну, далеко не все не имеют больших денег. Ну, сплошь и рядом, во всяком случае, отовсюду вот. Каждый день что-нибудь такое да приносит.
Ну, когда человек потерпел такую беду, куда ему идти? В церковь? И попросить помощи, и молитвы, и вообще как-то утешение?
В церковь нужно деньги приносить. А просить, ну, там, поесть. Или вот штаны последние прохудились, нет ли у вас каких штанов там. Это понятно. Но не миллионы же. Ясно? Там, или человек приезжает, вот мне надо там в Почаев ехать. Ну, надо тебе. А потом, зачем ехать-то?
Иди пешком.
Ну, вот тут, да Почаев-то рядом. Люди раньше на Святую Землю пешком ходили. Ну, не в обход Черного моря, там уже на корабле платили что-то, вот, а так-то. Ну, и то можно через Болгарию обогнуть и дойти. Почему один человек другому человеку должен туризм оплачивать? Вот это непонятно. Я понимаю, тяжелая операция, можно продлить жизнь человеку. Это серьезный вопрос. Ну, а почему туризм-то надо оплачивать? Или какой-то вот... Ко мне там обратился один человек, вот он там, ну, придумал такой проект. Нужно всего-то там 32 миллиона долларов. Вот, у них такой медицинский проект. Я прочел так, все очень интересно. Вот, ну... Очень забавно.
Ну, есть куда ваши деньги девать, да?
Да.
Кроме этого проекта.
Нет, если есть деньги, всегда есть куда девать.
Поясните, зачем Бог создал такую огромную вселенную, если мы живем в маленьком уголочке и занимаем такое малое место по сравнению с другими планетами, даже только в нашей системе?
А дело в том, что чтобы нам смотреть на небо было очень красиво. Вот для этого. А потом для Бога, что вот эта большая вселенная, что наша Земля, это все бесконечно малые величины. И та бесконечно малая, и эта бесконечно малая. Поэтому для нас, конечно, это что-то такое большое, значительное, а Бог же шире Вселенной.
Если мы восхищаемся и преклоняемся перед бескрайностью вот этой нашей Вселенной, то каков Бог, создавший его?
Ну вот для этого удивления Бог и создал. Я тут был на одной радиостанции, кстати, пожалел, что пошел, вот, пожалуй, больше не буду туда ходить. Вот, и там мне подставили одного журналиста, который в Бога не верит. Ну вот, представляешь, вот он смотрит и ничего не чувствует. Такой вот, можно сказать, болящий. Печально. А ведь это же и создано, чтобы человека удивить.
Ой, современного человека, по-моему, нечем удивить.
И смирить. Ну нет, ну большинство-то все-таки верует в Бога. Вот как ни крути, а все равно большинство верует.
Ну, самые распространенные слова это «я знаю, что Бог есть».
Во.
Я знаю.
Ну.
Вторая по распространенности фраза это «Бог у меня в душе».
Он видишь, как здорово. Тоже замечательно.
Но как-то вот Бог в их словах какой-то маленький. Такой очень какой-то вот приземленный.
А так и говорят, у меня свой Бог. Но свой всегда маленький.
Что, маленький, в кармашке поместился.
Но свой, да. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка, как вот помочь дочери? Ей 18 лет, она практически ничего не ест. Фрукты только иногда и воду. В храм ходит, причащается. Но на любую мелочь уже раздражается. Я чувствую, что она здоровье уже подорвала. У нее даже ацетоном изо рта пахнет.
Срочно скорая помощь и госпитализация. Срочно. Иначе вы ее потеряете. Вот.
То есть это уже какие-то процессы?
Конечно. Это уже... Я однажды присутствовал при такой ситуации. Меня одна мама вызвала к мальчику. Он уже не ел 50 дней. Вот, истощал. Тут нужно прямо...
Принудительно.
Конечно. Тут надо самому. Капельницы ставить, вот, потом жидкое питание, а потом психиатр, конечно. Это же уже болезнь. Анорексия.
Как бесы вселяются в тело человека и почему Господь попускает этому случиться?
Ну, не в тело они, конечно, вселяются, а в душу. Просто вьют там гнездо.
А почему Бог этому не препятствует?
Препятствует, Кош. Всегда препятствует.
И все-таки вьют.
Ну да, потому что человек же сам их туда приглашает, лелеет, подкармливает. Притча о блудном сыне, помнишь?
Помню.
Ну вот.
Но апостол говорит, что не хочу, делаю, что хочу, не делаю. То есть тем самым...
А тут другая ситуация. Вот то, что нельзя, то хочу и делаю.
То есть...
Апостол-то хоть понимал, что это плохо, а тот уже не понимает, он у него наоборот. Тогда возникает бесноватость. он сейчас это отставит.
Ага. Я хочу, и вы мне не
я
мешаете.
Я хочу это делать, и вообще, вот, это правильно, и это проявление моей свободы, моей личности. Некоторые говорят, меня Бог таким сделал.
Ну да, принимайте меня таким, какой я есть.
Нет, мы принимаем, что мы можем сделать. Ну, факт есть факт.
Виктор из Астаны. Стараюсь по возможности подавать милость беднякам, вообще творить добро, но все равно ужасно страшно. Да, я осознаю, что недостоин спасения, так как имею внутренние страсти. Как избавиться от этого страха? И неужели все бесполезно?
Да нет, совсем не бесполезно. И потом, для Бога важно направление жизни человека. Если он не соглашается с этими страстями, значит, он находится в борьбе с грехом. Это угодно Богу.
Но вот часто вот как у человека возникает чувство, что недостоин спасения.
Это очень правильное чувство. Чувство недостоинства. Это очень нужное чувство.
И при этом...
И вот Господь это... говорит, даже если ты все исполнил, надо, чтобы чувство было, что я раб негодный.
Но при этом как сохранить душу от страха перед будущим? Если не достоин спасения, значит, не будет мне его.
Это не значит, извини, это уже передергиваем.
Ну, страх, вот я из этого вопроса изымаю. Страх-то именно такой?
Ну, так это ошибочный страх. Страх должен быть боязнь обидеть Бога, оскорбить его. А страх по делам нашим приемлем. Если, Господи, ты мне избавишь от ада преисподнейшего, слава тебе. Если ты меня им наградишь, пусть твоя воля будет благословенна отныне и до века. Потому что ничего может быть дурного от тебя.
Аминь, батюшка.
Аминь. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы и за ваше внимание.
Машка, вам за ваши ответы. Спасибо. Спасибо, Господи. Всего доброго. До свидания.
Дорогие братья и сестры, есть такое объявление. Для тех, кто знал Илью Литвака, он отошел ко Господу и завтра будут его отпевать в Благовещенском храме около 14 часов.